Ведь еще полгода после исчезновения Селиверстовой старшие девочки шептались о том, что на самом-то деле Светке повезло. Якобы проговорилась она как-то накануне исчезновения о модельном агентстве, офис которого расположен то ли на Каймановых, то ли еще на каких-то других сказочных островах. И ждали. Вот-вот появится Светка на экране телевизора, преобразившейся королевой мирового подиума. Мария Семеновна развернулась к Олегу. «Что?» — спросила она у себя. «Сесть за стол и произнести теперь самой тот сакраментальный ответ? Она сама виновата, и ничего больше тут не поделаешь». «Да, по сути, я этот ответ уже и произнесла. Только другими словами». Она села за стол и заговорила сухо. «Свидетели происшествия были?»
«Настя запамятовала это», — сказал Олег.
«Она на все 100% уверена, что человек, пытавшийся похитить ее, тот самый Елисеев Ростислав Юльевич?»
«Вестимо».
«И кто ей поверит? Девчонка из детдома, жаждущая внимания, придумала остросюжетную историю с явным сексуальным подтекстом. Причем главный фигурант истории — респектабельный и широко известный в области человек. Молодой и красивый, к тому же. Всплывет факт пребывания Бирюковой в психиатрической больнице, и все. В полиции даже дело заводить не станут. А если каким-то чудом и заведут, то хода этому делу не будет. Мы только зря будем травмировать девочку. И потом, ты-то сам, Олег, считаешь, что Настя ничего не выдумывает? Понимаешь, этот Ростислав Елисеев — очень большой человек, известный человек, меценат, который немалую часть своей прибыли отдает на благотворительность. Сомневаюсь, что он с его возможностями, с его репутацией и прочим пойдет на такое мерзкое преступление».
Олег помедлил с ответом. «И мне сомнительно», — сказал он, — «что урожденный дворянин способен на подобные паскудства».
«Вот видишь».
«Но оставить это дело без внимания мы на простей не имеем права».
«Да ничего у нас не выйдет», — воскликнула Мария Семеновна. «При любом исходе пострадаем мы. Мы, а не Ростислав Елисеев. Неужели ты этого не понимаешь, Олег?»
«Не понимаю», — искренне ответил парень. «Вы ведь и не пытались еще ничего предпринять, а уже делаете выводы». Следующую фразу он проговорил быстро и четко, словно слышал и воспроизводил ее уже не один раз. «Практика есть мера истины. Пока не приложишь старания попробовать самому, ни в чем не можешь быть уверен. Посему все ваши аргументы — суть объяснения вашей собственной боязливости». Мария Семеновна вдруг подумала, что, наверное, поняла, почему ее, да и не только ее, так раздражает манера Тригрея вести беседу, помимо, конечно, уверенного и несколько даже снисходительного тона. Он произносит вслух то, что обычно оставляют за скобками разговора. То, что и так понятно собеседникам, а потому не стоит упоминания. Но чего-то получается так, что это не стоящее и становится главным доводом.
«Ну, вот...»
— устало сказала Мария Семеновна после паузы.
— «Какой ты! Прямо не воспитанник, а самый настоящий воспитатель. Эх, Олег, Олег, откуда ж ты взялся такой? Я иногда думаю, не обижайся, пожалуйста. Может, ты впрямь пришелец из какого-нибудь параллельного мира?» Она нецеленаправленно сменила тему, это получилось само собой.
«Тут уж ни психолог, равно как и врачи психиатрической больницы, не разделяют вашего мнения, Мария Семеновна», — безо всякой обиды подтвердил Олег.
«Неудивительно. Дворянское происхождение, двухэтажный особняк с прислугой. Олег, я знаю, что брошенные родителями дети часто выдумывают себе сказочно прекрасное прошлое. И потом эти фантазии так въедаются в память, что не выветриваются долго. И тем не менее, они осознают, что эти выдумки — всего лишь выдумки, какими бы дорогими сердцу они ни были. Я хочу сказать, что подобная ситуация не такая уж и ненормальная. Меня беспокоит только, что Обычно, повзрослев, дети забывают о своих фантазиях. А ты ведь, Олег, уже не ребенок?
Как мне и было рекомендовано, я посещаю психолога ежедневно.
Да, я говорила с Илоной Давыдовной. Твоя речь меняется, становясь более естественной. Только заслуга в этом вовсе не Илоны Давыдовны, а твоя собственная. Ты работаешь над собой сам. А на сеансах психоанализа молчишь о своем прошлом. Не нужно закрываться от психолога. Она хочет тебе помочь.
Изначально я изволил предупредить Илону Давыдовну. Я не могу говорить с ней о том, о чем не имею права.
«Ну вот и я о том же», — рассмеялась Мария Семеновна. «Впрочем», — посерьезнела она, — «кем бы ты ни был, в психушке тебе не место. Когда Настя, рассказывая тебе, поведала мне о тамошних порядках...»
Директор непроизвольно фыркнула, словно от внезапного озноба.
«До сих пор мурашки по телу, когда я вспоминаю, в каком виде тебя приволокли в кабинет к главврачу. Ведь я многое повидала. И рассказам про «сам упал» давно уже верить отвыкла. Впрочем, в таких делах очень трудно что-либо доказать. Выцарпали тебя оттуда, уже хорошо. Нет уж, потерявшиеся дети, не имеющие куда пойти, ни за что не должны оказываться в таких местах. В тюрьмах, психушках, притонах.
Теперь она заговорила, будто бы вдруг перестав замечать Олега.
«Дети должны жить там, где о них заботятся. Пусть как могут, но заботятся. И пока я еще в состоянии работать...»
Она замолчала, словно ненадолго отвлекшись от посетителя, вот только вспомнила, что в кабинете не одна.
«Ну-с»,
— с несколько преувеличенной бодростью заговорила снова Мария Семеновна.
«У вас ко мне все, воспитанник Олег Гай Тригрей? Ну, если это, конечно, ваше настоящее имя».
«Не вы ли уведомили меня, что вскоре я смогу получить паспорт?» — улыбнулся Олег. «Теперь поздно сомневаться в подлинности моего имени и моей новой биографии». Олег Гай Тригрей, принялся он воспроизводить текст наизусть. «Дата рождения 1900... такой-то год, предположительно, апрель. Место рождения, предположительно, город Саратов. Данные о родителях отсутствуют. Подкидыш. С месячного возраста воспитывался в саратовском детском доме номер 4.
«Постоянно говорю воспитанникам, что врать нехорошо», — выслушав Олега, сказала Мария Семеновна. «И постоянно мне самой приходится делать это, что называется, из благих побуждений. Нужны ведь тебе хоть какая-то биография и хоть какие-то документы. Ты ведь далеко не первый, для кого вот так приходится писать жизнь с чистого листа. Если бы не кое-кто из моих выпускников, занимающих не последние места в соответствующих учреждениях... ладно, Олег, заболтались мы с тобой. Иди, мне нужно работать. Сегодня хоть и суббота, но рабочее время у нас не нормированное. А ты бы, — отвлеклась директор, — с ребятами, что ли, пообщался? Неплохо бы тебе, Олег, сойтись с кем-нибудь поближе. Ну, с мальчишками я имею в виду. А то, как мне известно, ты ни с кем, кроме Насти, особо и не разговариваешь».
Мария Семеновна невольно усмехнулась сама себе. «Куда ему такому со здешними пацанами общие интересы найти?» Директор припомнила первый день Олега на новом месте жительства. В детдоме номер 4 для воспитателей давно уже существовало неписанное правило — контакты новоприбывших со своими воспитанниками контролировать как можно строже. Конфликты пресекать сразу же по их возникновению. И виновных в этих конфликтах карать моментально и сурово. Все это делалось для того, чтобы новички скорее адаптировались в коллективе. И вероятность побегов, особенно высокая в первые дни пребывания ребенка в незнакомой для него обстановке, снизилась до минимума. Старенькие воспитанники... из числа тех, кто в силу своего характера полагал забавным малость потравить, пошпынять новичка, растерянного и оглаушенного резкой жизненной переменой, памятуя об этом правиле и о мерах, грозящих за его нарушение, волей-неволей вынуждены были встречать новоприбывших доброжелательно. Большинству же ребят лишний раз напоминать о том, что новеньких обижать не стоит, не надо было. Каждый, кого доставили сюда в сознательном возрасте, помнил свои первые часы в детдомовских стенах. Отлежавшись первый день в медчасти, Олег к вечеру следующего дня, после длительного ознакомительного разговора с Марией Семеновной, появился в комнате отдыха, где в тот момент присутствовал и Евгений Петрович, воспитатель старшего отделения и физрук по совместительству.